Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. У нас сегодня среда, 24 августа, и время 21 час. Мы проводим очередной стрим. У нас только что закончился эфир с Андреем Андреевичем Пьянковским. И вот у нас уже в гостях Геннадий Владимирович Гудков. Геннадий Владимирович, рад тебя видеть.
Да, взаимно. Я рад всех тоже. Всем пожелать хорошего вечера и рад тебя видеть. И будем надеяться, что сегодня хороший день.
Ну, он день всегда прекрасный, но новости у нас так себе. Поэтому и назвали «Россия спускается в ад». А, так уж совпало, что буквально сегодня, вот мы наконец-то увидели, что они арестовали Евгения Ройзмана. Не будем греха таить, мы знали, что это произойдет. Евгений совершил свой выбор, он остался, он не пытался бежать. Это мужественный поступок, понятно все, но... По этому поводу есть и дискуссии, и споры, и взаимное обвинение. Ну, как обычно у нас, да?
Я успел с ним поговорить. Ну, не то, что вчера и позавчера, но за несколько там...
На днях. Абсолютно точно он понимал, что этим кончится. Он и Гордеева, я об этом говорил, как я понимаю, в интервью. И вообще как-то иллюзий не питал.
И мне он сказал, что он пока не принял такого решения, будет, ну, соблюдая разумную осторожность, все-таки оставаться на тех позициях, которые стоят.
Ну, он принял это решение. Все, человек принял решение. Да,
как здесь обсуждать? Просто... Илья Яшин, да, и...
Илья Яшин, да.
Многие другие, да. И Андрей Пивоваров тоже.
И Андрей Пивоваров, и Карамурза, Володя.
Да, я всех их отговаривал. Всех. Я сказал.
Вот мы сейчас и будем обсуждать. Вот
их решение такое.
Мы просто, понимаешь как, мы... Все про них сказано, мы все про них знаем. Это совершенно выдающиеся поступки от Навального до Ройзмана, от Яшина до Карамурзы. Тут это вообще не обсуждается, это понятно. У нас люди никак не могут разобраться в ситуации, для чего вообще нужна дискуссия, обсуждение правильной парадигмы поведения не единственно возможной, а различающейся, но правильной. Потому что им кажется, что единственно правильно это та, которая там тебя обрекает на это заклание, при том, что никто не спорит, что это важнейшее проявление мужества и так далее. Либо все-таки этот отъезд. Это же вечный спор. Вот многим кажется, что это вы вот начали, а мы вот все для себя решили. Да это вот и в эмиграции было,
и в первую эмиграцию, и так далее. Вот я, чтобы не примирить обе стороны, хочу сказать, что оба варианта полезны и могут вносить свой вклад в борьбу. Один вносит вклад тем, что демонстрирует необыкновенное мужество, терпение и стойкость. Мы видим, что Алексей Навальный там какой-то профсоюз в тюрьме создал и пишет, несмотря на сложности, всякие шутливые посты и придает смелости, храбрости, духа миллионам людей, которые за ним следят. То же самое делают другие ребята, о которых мы сейчас говорили, многие те, которых мы не называем в силу того, что, к сожалению, их уже много. Но, с другой стороны, мы прекрасно знаем прекрасный пример ведущейся борьбы за рубежом. И я там сейчас, на того же я беру Илью Пономарева, да, там можно по-разному относиться к его активности, в том числе там взять в руки оружие и готовность защищать Киев с оружием в руках.
Но он выбрал свой путь. Он выбрал свой путь.
Но он продолжил свою борьбу после отъезда, эта борьба довольно жесткая. И не только он. И то, что мы сегодня с Марком находимся в эфире и объясняем, что происходит, и что может произойти, и как с этим бороться. И ведем диалог с политиками, с депутатами зарубежными, ведем с общественными фигурами. И влияем, пытаемся влиять, пытаемся формировать точку зрения, пытаемся объяснять. Вот я сегодня целый день провел в болгарском суде. Целый день. С 11 вот, до 5 вечера. И мы все-таки подняли такую волну общественного мнения, чтобы не позволить выдать человека, который публично сжег свой паспорт в знак протеста против войны, помогал семьям беженцев, участвовал во всех мероприятиях, чтобы после этого Россия, это речь идет об Алексее Альчине, и после этого Россия возбудилась и решила потребовать его выдачи. Я думаю, что мы не допустим этой выдачи человека в концлагерь, человека совершенно осознанно вставшего в ряды борцов против войны, против путинского режима. И это тоже работа, которую делает каждый из нас. Каждый на своем месте.
Ну да. Вот нас уже смотрит 25 тысяч человек. 5,5 поставили лайки. У меня просьба ко всем, чтобы к нам присоединялось как можно больше людей. Размещайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах. В социальных сетях, в группах, там, где можно. Особенно те, кто нас смотрит из России. Для них это должно быть предельно интересно. Ну вот смотри, Россия спускается в ад. В какой ад? Ну вот мы сейчас уже наблюдали вот эти события, связанные с взрывом Дарьи Дугиной. Темная история, предельно темная, да, то есть, кто бы что там ни говорил, при всей там, типа, кажущейся однозначности,
темная. Чем дальше тем больше дров.
Да, ну я сейчас вот детали уже все перечисляли, почему она не обгоревшая, выяснилось, что да нет, она вроде взлетела при удар взрывной волной с крышей вместе, выпала, значит, а как писали про какую-то обожженную женщину, сгоревшую в автомобиле, потом это вроде бы опровергает, кто молчат, значит, вдруг нам показывает ФСБ даму и говорит, вот она, говорит, исполнитель, вместе с дочкой 12, с котом, значит, вот показали, вот она пересекает границу, вот выезжает, вот она у подъезда стоит, и дальше что? Потом, значит, Украина...
У меня есть источник, Марк, я его не могу
называть. Да, да, давай, давай.
Я не могу там ручаться за 100%.
Ну, не важно, не важно, да.
Этот источник вчера мне объяснил, что в машине было 2 человека.
Я вот тоже слышал с разных сторон
якобы, про 2 человек. И якобы взрывное устройство было приведено именно потому, что там было 2 человека. Ожидали, что эти 2 человека сам Дугин и его дочь. Поэтому было приведено действие взрывное устройство. Насколько это может быть правдой, я не знаю. Но источник, который мне это объяснял, он совершенно не случайный человек, не человек со стороны. Не знаю, насколько это может быть. Опять-таки, тем не менее, вот такая версия тоже существует.
Ну, вот я говорю, очень много темных мест во всей этой истории. Но нас интересует, мы же с тобой не криминалисты, ну и не можем сейчас зайти и исследовать материалы дела, полистать. А вот, а это что, а вот это... То есть, ну, понятно, да? Поэтому мы... Прошло всего несколько дней. Что, сегодня среда, это вот был. Поэтому нужно подождать. А вот политические выводы уже можно делать. Почему? Потому что... Ну, во-первых, это коснулось пропагандистов. Уже интересно. Второе. Это произошло не где-то там, она в Мариуполе, да, шарахнула и все. Она же ездила в Мариуполь, Дарья Дугина, так сказать, имела отношение к каким-то делам, осуществлявшимся спецслужбами там. Ну, окей. Но это не там произошло, это произошло в Подмосковье. То есть это выглядит еще и как сигнал для аудитории там, понятно какой, что вообще никто не под зонтиком, никто так сказать, не может никто, укрыться нигде.
Никто не в домике.
Никто не в домике, да, потому что... Да, никто не в домике, потому что, ну как, вы сели в машину и взорвались. Да? То есть в Подмосковье вы можете просто взорваться. Ну как, ну подложили под днище и так далее. То есть вне зависимости от того, кто тебе это подложит, то есть... Это можно, это возможно. И ничего такого, и это может произойти. И вот мои источники, как бы из Москвы, они говорят, там много напряглось народу. Потому что, а как, погодите, а на это как с ПВО. Все говорили, ракеты не прилетят в Крым, там мощное ПВО. Оказалось, никакого ПВО нет. Все говорят, значит, а можно ли, значит, подложить под днище автомобиль? Ну, а почему нельзя? Подъехал к магазину, подъехал к парикмахерской, и кто там в машине сидит? Ну, кого Бог прислал, да, и... Такое, оказывается, возможно. И вроде бы это не так уж и сложно. Самодельно собранное устройство, он в интернете прочитал и так далее. А все это происходит на фоне войны, когда ты сам убиваешь тысячи людей убиваешь, то с чего ты решил, что это не может к тебе перекинуться обратно? ЗСУ ты обвиняешь там, кого там, СБУ, кого ты угодно не обвиняй, а это может к тебе вернуться, и Москва может заполыхать. Да? То есть война, она чревата такими проблемами. Ну и третий момент, который я хочу, чтобы ты осветил, это ответ их. Может ли это быть предлогом для того, чтобы действительно за рубежом или там внутри России просто брать и убивать людей, публичных, непубличных, таких, всяких. Ну вы же вот открыли этот ящик, а мы вот будем вот так. То есть это тоже обсуждается, и я хотел бы, чтобы мы с тобой все эти три темы, ну в любой последовательности, в любом наборе затронули и о них поговорили.
Ну я, во-первых, хотел бы предложить тебе начать... с того, что сегодня День независимости Украины.
А это пожалуйста.
И Украина по-настоящему сегодня независима. Я хотел бы всех поздравить украинцев. Сегодня во всех городах мира проходят мероприятия. Праздничные, торжественные, какие-то иные, протестные. Но они идут в поддержку Украины и в поддержку этого дня. Поэтому я желаю украинцам независимости, свободы, демократии и, конечно, победы. Вот всем, кто нас слышит, смотрит. Я желаю именно вот этого. Это первое. Что касается вот наших этих тем, они, конечно, необъятные, но первое, я начну с последнего, потому что лучше всего запомнил этот вопрос, эту тему. Убийство, скорее всего, все-таки, при всем том, что у меня там тоже очень много информации поступает из различных мест, но я все-таки думаю, что это убийство срежиссировано, оно политическое, оно ставит цели развязанной кому-то рук. Я не очень верю, я много раз в эфирах различных говорил, почему я не очень верю в деятельность каких-то там разведно-диверсионных групп Украины. Это чудовищный гигантский риск. Скорее всего, это похоже на разборки 90-х годов. Я напоминаю, что я в 90-е годы был руководителем одной из крупнейших российских компаний в области безопасности и насмотрелся этих разборок на всю свою жизнь с запасом. Вот, поэтому, к сожалению, это вот что-то возвращающееся. Эти разборки со взрывами автомобилей устраивали как мафиози крупные, ну тот же даже вот этот Сильвестр, глава группировки Ореховский, он был взорван в машине. И многие другие, но я с некоторыми я был вынужден лично знаком, которых нет уже, они были взорваны в своих машинах. Поэтому это все напоминает, это были мафиози, это были конкуренты, которые друг друга заказывали, это были силовики. Вот три категории людей применяли эти методы для решения проблем своих. Какая сейчас сила сработала, что там было, я бы не списывал окончательно в утиль версию разборок коммерческих противоречий клановых, так сказать, разногласий, потому что отец и сын бывали там, в Донецк, в Донбасс идет огромная бюджетная помощь, финансирование, различные программы, там все это успешно осваивается, распиливается, разворовывается, кто-то там мог кому-то перейти дорогу и ничем-то не поделиться. Я бы эту версию, вот если бы мы, конечно, имели объективные следствия, я бы эту версию совершенно не списывал со счетов, несмотря на очень похожую, по всем признакам, провокацию, устроенную какими-то специальными службами, возможно, с помощью мафиози, а может быть и нет. То есть там уж прям как-то вот агентурная такая разработка, она просто, очевидно, очень похожа. Прям вот по многим признакам. И женщина тут поселенная очень удачно, и тут номера эти украинские, и выезд через границу. Ну, была бы она моим агентом, я бы, собственно говоря, так и инструктировал, как действует и девочка там для прикрытия. Ну, много чего там, кошка там, какая-то клетка, сумка для животных. Поэтому я думаю, вот мне единственное сейчас непонятно только один вопрос, который я хотел бы, может быть, ты мне подскажешь, что ты чувствуешь лучше. Да. Это для внутреннего употребления, для развязанной репрессии, для того, чтобы вслед за Ройзманом еще бы бросить на тюремные нары еще сотни-сотни других людей? Или это все-таки попытка к Дню независимости показать, что Украина это террористическое государство, и отомстить каким-то террористическим ударом, типа наша ответка на их вот эти террористические акты? Вот это мне пока до сих пор непонятно. Я сегодня пожелав праздника и победы украинцам, желаю, чтобы этот день закончился для них спокойно. Потому что сейчас там 9 с копейками, а я не исключаю, что там пока есть Путин в Кремле, каждый час, каждая минута, каждая секунда может быть большим риском, сопряжена с большим риском, каким-то ударом и так далее. Какую тему я еще должен осветить, Марк? Давай ты мне там ты мою руку.
Да, значит, тема последствий. Вот смотри, значит, заявление Ильи Пономарева, он у меня, кстати, выступал в эфире в тот же день, когда... Не, на следующий день, когда сделал эти заявления. Да, он, ну, вызвал шквал и критики, и досады, и кто-то его ругал. Но неважно, сам смысл заключается в следующем. Вот если представить, да бог с ним, даже не они, не Национальная Республиканская Армия это сделала. Но ведь русский человек как устроен? Ну, не каждый, но есть такие, которые насмотрятся и как бы заразятся и стилизуются. И скажут, ну а почему я так не могу? И не важно, что есть она фантомная, автономная эта армия, есть она, нет ее. Но это как-то вызовет, как сказать, ну, какое-то вирусование. То есть возникнет, вот не было, а скажут, а почему бы и нет?
Да.
И появятся такие люди. А людей отчаянных, до которой степени их довел этот режим, есть. Они вот ко мне пишут и говорят, я вот не могу вырваться. Вот, дайте мне визу. Ну, какую я могу визу дать? Шенгенскую. Я же не раздаю визы, да? Там кого-то мы можем где-то там, человека преследуем под статьей по 207-й, там, через границу, через Казахстан, через другие места. Были такие случаи, мы выводили. Но это единичный случай. А не так, что человек без биографии, он... Ему просто виза нужна. Но люди некоторые очень отчаянные, говорят, я подавленный абсолютно, если я останусь в России, я не знаю, что будет.
А вот ты затронул тему ключевую, она сейчас будет обсуждаться. Я знаю там, что вот эти все мирные форумы на твоем эфире их критикуют. Они полезны все равно. Я очень спокойно к этому отношусь. И пусть они будут, и пусть они там декларируют определенные ценности, пусть они там прорабатывают
конкурсы. Вообще не вопрос. Вообще не вопрос.
Это все равно надо. Но я бы вот не стал сейчас акцентировать на это внимание, если бы в последние дни, я не знаю, может, я просто, как говорится, силовик, там, безопасник, в последние дни на меня посыпалась куча звонков, сообщений. Ну, например, меня спрашивают люди, которых я знал по прошлой биографии из-за рубежа. А скажи, Геннадий, а ваши россияне, вот которые там ненавидят режим, готовы бороться с ним, они что, недееспособные? Я говорю, а что такое? А почему в Украине не существует каких-то русских батальонов, российских батальонов, которые плечом к плечу с украинцами будут бороться с Путиным? Война же идет. Вы же видите, что ваш режим развязал войну. А типа вот россияне сидят и думают, что там какими-то... И просто ждут, когда украинцы...
Просто ждут.
Ну, вот мне задают вопрос серьезные люди за рубежом. Это частные структуры, это не политики, не государственные деятели, но очень влиятельные. И я вот сижу и думаю. Тут же мне начинает сыпаться какие-то сообщения о том, что вот люди готовы к какой-то решительной борьбе с режимом. И я никак не пойму, вот это просто действительно какие-то появились такие тенденции радикализации протеста, когда люди понимают, что раз мирные формы не работают, слова не действуют, каких там механизмов ни выборов, ни митингов, ни протестов, ни пикетов невозможно априори. Это просто идти на заклане, как бы явка с повинной, причем даже вины нет, а ты уже идешь сдаваться, да? Вот. И вот я сейчас наблюдаю тенденцию. Я хотел о ней сказать. Я думаю, что это важно, чтобы я обсудил. Я наблюдаю сейчас тенденцию, о которой ты сейчас упомянул, намекнул. Давай. Я наблюдаю тенденцию, что люди готовы брать в руки оружие. Угу. И когда там Илья Пономарев говорит о том, что в России возникают какие-то там группы активного сопротивления, я, может быть, не то чтобы верю, что они уже возникли, но я предполагаю, я об этом предупреждал много раз Кремль, в лице различных должностных лиц, что, ребята, вы допрыгаетесь, вы доиграете. А невнимание к мирным формам протеста приводит только к тому, что на месте мирного протеста возникает протест силовой и даже, не дай бог, вооруженный, который готов, в общем-то, с вами бороться совершенно иным путем. Не доводите, ребята, до этого. Давайте лучше договариваться на берегу мирно. Тогда я им это много раз предлагал, но не был ни услышан, ни понял. И вот сейчас, на мой взгляд, возникла ситуация, при которой, помимо мирной борьбы, разъяснить, вот то, что мы с тобой делаем, это мирные формы борьбы,
ну, разъяснение,
толкование. Но я уже чувствую, я еще раз говорю, все-таки политик должен что-то чувствовать. Я не знаю, политик, я не политик, но я чувствую, что возникает ситуация, при которой сейчас люди начнут переходить или там границу в Украины и вступать в какие-то вот эти подразделения, которые будут воевать с путинским режимом. И я так понимаю, что готовы к этому очень многие там, в Украине и вокруг Украины. Я это вижу, это чувствую, эту ситуацию. И мне кажется, что мы здесь не имеем права это осуждать. Совершенно. Потому что раз Путин всем гражданам запретил с собой бороться мирным путем с его режимом, я думаю, что рано или поздно граждане возьмутся за оружие. И вот сейчас возникла такая ситуация, при которой есть территория борьбы силовой. Вот, собственно говоря, такая тенденция сейчас вытанцовывается. Я пока не очень верю в эффективность подполья, но я давно, лет 10 назад, еще говорю, что, ребят, вы допрыгаетесь до подполья. Вот вспомните мои слова там, да, я, может, не буду к вам приходить или там что-нибудь со мной случится, но вы вспомните мои слова, что я вас тогда еще в 2011 году, я как сейчас помню в Кремле, предупреждал, что вы, ребят, допрыгаетесь до подполья. Вот оно возникнет. Вот там твой Навальный. Ну, во-первых, он не мой. А во-вторых, вот вы представляете, у него там, предположим, 10 тысяч сторонников, которые настроены радикально против власти. 10 тысяч. А вы что с ними сделаете, если эти люди потом уйдут в подполье, возьмут оружие, взрывчатку, вы что с ними сделаете? Да вы с какой-то маленькой группой на Кавказе там не можете справиться. Вы не можете справиться с каким-то там этим ИГИЛом, который там имеет отдельных агентов идейных своих там. А если встанет под ружье, там, под подпольной организации 10 тысяч человек, вы что будете делать-то? У вас эти бездари в правоохранительных структурах умеют только по мирным протестам работать, посты, так сказать, шерстить, да твиты вылавливать. Они хрена больше ничего не имеют. У вас протокол составить осмотра места происшествия не могут. Закрепить улики. Судьи стонут. Судьи же их посылают вот куда, русский корабль, когда приносят эти дела. Ты же знаешь, Марк, ты адвокат.
Ну да, но они все равно штампуют бешеный, эти решения, трясет, вопреки всему. Нормально, судью
трясет, а ей говорят, знаешь, что Маша, там, Таня, там, Наташа, суди как положено, как тебе приказано. Мало чего они тебе принесли. Вот ты для этого суда судья нас поставили, чтобы их огрехи, значит, ретушировать. Я же знаю, да, что да. Судьи там в своих кабинетах говорят про этих всех следователей, про этих всех прокуроров и прочее. Я знаю, какими словами и куда они их посылают. Потому что, ну, действительно, они не умеют. Система заточена на борьбу с мирным протестом, с политическим протестом. И система совершенно не способна бороться с серьезным, подчеркиваю, не пацаны, вот, которые там играли в пейнтбол, потом решили вдруг там, что у них будет какая-то организация, и туда внедрили агенты, которые за них написали устав и программу. А когда вот серьезный возникнет подполье со своей контрразведкой, со своей проверкой, со своей конспирацией, со своими, так сказать, связными и так далее, думаю, с явками, с паролями и прочими, да вы ни хрена с ними ничего не сделаете, потому что ваши умеют только хватать и бить мирных граждан. Ничему другому они не научились. И вот эта вот ситуация, видимо, сейчас вызревает. Вызревает. И я все время говорю, что найдется кто-то в радикальном, совершенно радикальном крыле оппозиции российских, когда-нибудь найдутся люди прямого действия, и вот они, ребята, когда-нибудь вам организуют такую подполье, что вы вздрогнете, что вы будете ходить и озираться. Но это было сказано еще 10 или там 11 лет назад, но, к сожалению, это сегодня вот в полный рост. А мне там, значит, звонит один товарищ, говорит, а чего у оппозиции нет своего войска? Какого войска? Ты что? Какое войско у нас? Марк Фейган и миллионная аудитория, вот наше войско там, Юлия Латынина и так далее. Он говорит, да мы что, если бы там было 30-50 тысяч россиян, воюющих, значит, против Путина в Украине, это же была бы основа, кадровая основа будущей армии. Я вот так думаю, что ведь эти мысли приходят не только этому товарищу в голову, а, наверное, и многим другим. А сейчас там, тем более, военные переходят на ту сторону. Тем более там сейчас Буча в генеральном штабе. Там же понимают, что Путин всех подставил. Но там же не идиоты они сидят, да? Они могут быть мерзавцами, но они не идиоты. Они же понимают, что Путин их подставил. Что он им поставил нереальную задачу. Покорить Украину. 150-тысячной армии. Бросил их, так сказать, на заклане по большому счету. Да, они там чего-то успели. Но сейчас они там стали уже мишенями. Сейчас уже и по Крыму шибают, так сказать. И по... Курской области бьют, и по Белгородской области бьют, и так далее, и тому подобное. Только начало. Еще там мост, не знаю, что с ним будет, с этим, с Крымским мостом. Вот, поэтому, конечно, сейчас возникает такая ситуация, при которой создание, ну, довольно крупного российского соединения в Украине при наличии, скажем так, радикально настроенных ребят, они есть уже. Уже я их вижу.
Нет, где-то ну, там. Понятное дело.
А становится реалией. И ведь действительно, я все понимаю. Там, мы теракты не поддержим. Я никогда не поддержу теракты, потому что не бывает хороших терактов и плохих. Они все плохие. Да? Но осуждать право человека взять оружие в руки и бороться с режимом, который уничтожает страну и угрозит уничтожению всего мира, а кто же осудит? Никто не осудит. И вот когда там сейчас говорят, я понимаю упрек, и мне говорят, а что ты сидишь, только разговариваешь? Ты там,
ой, это бесконечно там, у нас. Ой,
полковник, не полковник, но хотя бы мог чего-нибудь там сделать в плане там организации каких-то военных деяний. Я говорю, ну ладно, ребят, я, может, что-то и мог, но мне все-таки 66 лет, я политик, я неплохо говорю, и та аудитория, которая нас слушает, мы им нужны пока, во всяком случае, пока на сегодняшний день. Но вообще упрек в какой-то степени справедливый. Может быть, там не к таким людям, которые действительно работают словом, где-то капиталом, где-то влиянием, где-то связями, именно там, предположим, Ходорковский, там, Каспаров, ну, кто там что-то, Гуриев, там, ну, многие вот известные фамилии, они работают связями, они работают влиянием, они работают разъяснением, они работают, как бы, своей известностью. Но почему бы той другой части оппозиции не думать о вот этих, уже реальных формах борьбы с путинизмом, просто вот силовыми, потому что
слушай, война... Слушай, ну оно же реально к этому идет. Они же начали идет это, все, понимаешь? Начав все войну, все. Они собирались завершить войну в 2 дня. Вот мы уже обсуждаем, уже какой день этот Вашингтон-Пост. Действительно шикарный материал, цикл публикаций, где, собственно, все, две разведки, украинская и американская, все выложили. Все рассказали. Они реально собирались закончить 2-3 дня. Этого не произошло.
Ну, давай спишем неделю. Да. Неделю, 10 дней.
Ну хорошо, давали. Месяц. Ну хорошо, а что это меняет? Этого не произошло. Вы не можете. У вас не получилось. Вы, если бы ушли, сказали, ну не вышло. Все, там один расклад. Вы продолжаете. Сейчас уже очевидно, вы Киев занять не можете. Вы захватить Украину не можете. Значит, какая цель продолжения?
Они Херсон удержать уже не могут.
Херсон, мы сейчас.
Они же смогут удержать, если бы не шантажировали подрывом атомной электростанции.
Наряду с целью, которая недостижима, возникла вот эта, как бы сказать, военная ситуация, военные отношения, военное восприятие жизни, когда, да. Во-первых, да. Сейчас пойдут эти уже с фронтов, значит, в Россию поедут все эти контрактники. Так называемые добровольцы-контрактники. Они будут возвращаться. Понятно, с каким настроением. Там обыватели. Значит, тут жизнь будет становиться тяжелее. По объективным причинам, санкции, падение экономики. Это не то, что выдумка чья-то, но это объективно. Запад против вас воюет. Откуда они взяли, что люди продолжат решать свои проблемы внутри России мирными методами? Нет. Власть одна из таких проблем.
А я больше скажу, что... Вот давай мы рассмотрим конкретный пример. И я хочу сказать, что из сторонников власти в определенной ситуации получается ее жесткие и бескомпромиссные, и безбашенные также враги. Давайте мы возьмем, рассмотрим пример Стрелкова-Гиркина. Стрелков-Гиркин на идейный, я убежден в этом, это мое мнение, никому не навязываю, был идейно, поддерживал Путина, его желание там, отчекрыжи часть Украины и так далее, сделал там какие-то русские республики и прочее. Он там и за счет своих собственных взглядов, наверное, он хотел там кем-то стать, наверное, он хотел там реализоваться, там, министром обороны какой-то республики или еще кем-то, наверное, хотел после этого как-то по-другому жить, но тем не менее он туда не за страх, а за совесть вторгся. Я сейчас не даю оценку хорошо-плохо, я просто говорю по факту. И его кинули. Его кинули. Как и многих других. И где сейчас Стрелков-Гиркин, в каком лагере? Он сейчас стал жестким критиком власти. Причем для власти он гораздо опаснее, чем там Марк Фейган и Геннадий Гудков вместе взяты. Или я не прав, Марк?
Нет, вот это безусловно, так оно и есть.
Да, и вот есть. Это произойдет сейчас с очень многими вот этими ребятами обманутыми, которых обязательно кинут в стране. А они привыкли решать вопросы с помощью оружия. Они по-другому не умеют. Я имею в виду, вот сейчас, предположим, вернется в страну 50 тысяч мужиков. 50 тысяч или 100. Прошедших вот эту войну. И которые скажут, ну, спасибо, все свободны, вот вы получили деньги, валите отсюда. У вас нет ни работы, ни того, ни сего, вы там спились и прочее. А мы вас, так сказать, вас вытираем ноги. Вы получили медальку, ну, и валите отсюда. И таких людей будет много, которых кинут. Которых там пупок рвали за Путина, а потом Путин их кинул. И вот это озверение, которое они вынесут из этой всей ситуации, может их толкнуть на любые поступки. В том числе самые жестокие, самое жесткое сопротивление и неприятие власти и вооруженную борьбу против нее. Но это уже аксиома, да, там от любви до ненависти один шаг. Это ее в семейных отношениях. А здесь вот такие отношения между государством, вот этими людьми. Сначала была любовь, а потом станет ненависть. И эта ненависть реализуется в довольно жесткие формы. Я это предрекаю. Я, Геннадий Гудков, делаю иногда прогнозы. Очень, к сожалению, часть из них негативных сбывается. Я вам делаю очередной прогноз, что будет жесткач, когда эти люди поймут, что их кинули.
Так, нас почти 57 тысяч человек смотрит, больше 15 тысяч поставили лайки. Спасибо тем, кто к нам присоединяется. Пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир, особенно те, кто смотрит нас из России. Знаете, такого там не увидишь, поэтому лишний раз возьмите труд на себя, чтобы ссылки на эти эфиры увидели там, в России, в социальных сетях, группах и так далее, попробуйте довести до них. Ну, если нет другой возможности, может быть, кому-то перешлете по мессенджеру.
Марк, а можно я тебе задам вопрос?
Давай.
Потому что как бы немножко поменяемся на 3 минуты.
Ну, давай.
А вот у тебя видные военные эксперты, у тебя Алексей Арестович бывает, у тебя бывает Жданов, у тебя бывают другие люди, которые ну, гораздо глубже посвящены в ход войны. А скажи, пожалуйста, вот они не наблюдают активности россиян, которые оказались по тем или иным причинам в Украине? Или, допустим, активность, вот сейчас нарастает активность, которую я тоже хотел сказать, в определенной части российской миграции. Mm-hmm. Ну, например, часть людей в Турции, часть людей там в Армении и так далее, которые миграция. Часть из них вообще-то она готова к решительным действиям. Вот я хотел тебе задать вопрос, а вот украинцы, я имею в виду украинские должностные лица, они чувствуют или не чувствуют этот порыв? Они пытаются что-то сделать с того, чтобы объединить тех россиян, которые, ну, в общем, готовы силой оружия помогать Украине освобождать свою территорию? Или это, или я просто не понимаю ситуацию, не до конца ее чувствую и не до конца как-то не догоняю? Или мне кажется, что это может быть есть, а этого нет? Вот что они думают на эту тему? Никогда не задавал. А вот тебя будет арестовать? Спроси, Алексей.
Да ты знаешь, нет, задавал. Я, конечно, на эти темы беседовал. У меня самого почта завалена от таких людей. Просьбами прорваться куда-то в Украину и дать им возможность участвовать в боевых действиях. Я думаю, то же самое получает и СБУ, и администрация президента, офис президента, и Арестович, и так далее. Ну, я на это не реагирую по одной простой причине. Я не знаю, кто на той стороне. Да? Провокатор или реальный человек. Поэтому я же гражданин России, я же не украинский гражданин, не представитель этих ведов. Поэтому это вопрос, который они должны адресовать прежде всего к украинским органам власти. Они адресуют,
спрашиваю, потому что, допустим, вот мы знаем, что там какой-то сейчас есть батальон российский, русский.
Есть, да.
Да, он вроде бы там насчитывает в своих рядах несколько сотен человек. А вот, допустим, там украинская, ну, украинские должностные лица, о которых я тебе говорю, может быть, они чувствуют, что увеличилось количество, увеличилось число обращений. Или нет, или это все сохраняется как бы статус-кво. Вот мне просто самому интересно, с учетом вот такого вала сообщений, который ко мне сейчас в последнее время почему-то стал поступать, как раз вот на эту военную тематику.
Но я тебе скажу, что украинское руководство до конца так и не определилось, что делать с русским. Потому что ты же видишь, как оно, с одной стороны, конечно, когда начиналась война, очень рассчитывала на гражданское общество, на пацифистские настроения, еще на что-то такое. Ну,
мирно невозможно.
Но было. Вначале это было. Да. Вначале было. Потом произошло какое-то разочарование очевидное, что нечего ждать, ничего не будет. Как-то маятник качнулся в другую сторону. Определенно для этого тоже свои основания. Что, ждать там нечего, поэтому мы не должны дифференцировать, брать на себя труд. Отбирать, сортировать хороших от плохих, правильных от неправильных. У нас на это нет ни сил, ни времени. Нет ни возможности, мы воюем.
И не сортировать, а вот, допустим, если люди готовы...
Но это предполагает одно другое. Это же надо заниматься, нужно же... А вдруг это агентура, а вдруг это то, а вдруг это все с недоверием, а мало ли, а вдруг... И, конечно, здесь я бы сказал, что взяли паузу. Вот я вижу, как взяли паузу. Например, мне пишут те, кто уже из России уехал, воюют россияне, наши соотечественники. С 14 года находятся в Украине, и там воюют правые, такие, сякие. Они со мной на связи. И они испытывают проблемы даже сами, живя в Украине. Им не дают гражданство. Некоторым даже миграционная служба предписывает, как по лекалу, что вы должны покинуть, потом они где-то там чего-то вроде бы отзывают, но проблема это есть. С русскими уже внутри самой Украины. Я сейчас не говорю даже с теми, которые готовы прибыть и натурализоваться или там стать частью какой-то среди комбатантов.
Когда-то мы принимали закон, я не помню, было депутатом или нет, когда Россия предложила гражданство жителям бывших советских республик, которые готовы
были... Если они идут в армию.
Да, они идут в армию. Но мне кажется, что я не могу не наставить ни на чем, не хочу советовать украинцам там что делать. Да. Они и так делают слишком много для всего мира. Но, в общем-то, мне кажется, что вот служба в армии, участие в боевых действиях, это вопрос, который Я не верю, что агентура рвется на фронт. Вот я не верю. А агент, он же должен сохраниться, он же должен там информацию давать, он же должен... А если люди готовы идти в бой и не боятся этого, это же серьезно. Это же,
ну, но известно. А в логика в словах точно... есть.
Подожди, логика... а ведь бой — это точно момент истины, правильно? Или я, может, ошибаюсь? Бой — это момент истины. Нет, ты прав.
Смотри, здесь ведь какая проблема возникает? Вот это вот все, что ты сказал, на граждан не России, это распространяется. Ну, приехал, все, они раздают паспорта. Это
понятно, англичане
приезжают. А вот с Россией вот тяжело, поскольку это именно с ней-то идет война. И на ее граждан распространяется это недоверие. Идет
война с путинским режимом, который оболванил часть населения. Но другая часть населения, десятки миллионов людей. И сейчас снижается поддержка войны. Мы видим объективные социологические опросы. И мы и так это чувствуем, даже без социологии. Но сейчас десятки миллионов людей, понятно, это разные женщины, дети, старики, да, там, пацифисты, да, они против войны, они против путинского режима. И они уже понимают, что его мирным способом не сковырнешь. И часть из них, наиболее решительно настроена радикально, она готова. Вот у меня вопрос, а Украина-то готова?
Ну, вот сейчас ответ нет. Вот сейчас Украина отвечает в связи с визовыми и другими делами, она отвечает нет, не готова. Может быть, для этого нужно, чтобы прошло какое-то еще время или какие-то события, которые, ну, заставят обстоятельства повернуться в эту сторону, чтобы без этого не обойтись. Я думаю, что Украина очень заинтересована, чтобы что-то началось с самой России. Я думаю, интерес руководства киевского именно в этом.
Они же должны понимать, что если что-то начнется в России, то сначала это начнется среди россиян в Украине, которые будут там. Вот, ну, это мое мнение, я ни на чем
нет, не настаиваю. Нет, ты рассуждаешь ты рационально, рассуждаешь ты рационально, но в условиях войны...
Я вот хочу так понимать, что я не так близко, как ты там к людям,
нет, которые... Нет, ну я не похвастаюсь, но даже с Арестовичем те разговоры, которые мы вели, они вот скорее свидетельствуют о том, что Украина не готова сейчас этим заниматься. Украина не хочет брать
на себя. Я не могу давать советы, но мне кажется, что это не совсем правильно. Вот, мне кажется, нужно корректировать какой-то подход. Я не знаю, там, почему, потому что я даже вспоминаю опыт Второй мировой войны, когда в Советском Союзе формировались и отдельные подразделения из антифашистов, немцев, и поляков, и словаков, и там и болгар, которые, так сказать, да, были в коалиции, румын, которые были в коалиции с Гитлером. Тем не менее, часть тех людей, которые бежала от этих режимов и проявляла решимость и готовность с этими, значит, фашистскими и нацистскими режимами бороться, она получала оружие и шла в бой. И, как говорится, доказывал там, на поле боя, свою честность и искренность намерений. Но не знаю, это опять-таки мое такое...
Вопрос остается дискуссионным, но эту дискуссию должна инициировать сама Украина, вот в чем дело. Когда ее инициируют россияне, они это воспринимают в штыки.
А другой вопрос.
Да.
А еще тогда вопрос. Вот Украина, на мой взгляд, совершенно проводит правильную политику, объявляя о том, что россияне, те, кто против войны в армии, вас там случайно вы оказались на территории Украины, не совершили еще преступлений, на ваших руках нет крови, переходите на нашу сторону. Даже мы там вам даем компенсацию финансовую, даже мы там решаем вопрос с местом жительства и так далее и тому подобное. А вот этим людям предлагают, ну пусть даже на контрактной основе, какую-то деятельность военную, направленную на освобождение Украины, или нет?
Я вот это зависит от этих самих людей. Вот у меня Володя Золкин выступал, у него целый канал в Украине, он встречается с военнопленными российскими и из ДНР, соответственно, ЛНР. А насколько я могу судить, он сказал, что больше тысячи сейчас находится военнопленных.
Больше
тысячи. Ну, больше тысячи, но не так это много. Может быть, цифра скрывается. Я может, большой такой страны. Да, да, это не очень много, там кого-то меняют.
Я не знаю его лично, он живет в Украине,
да? В Киеве, да, да, не, но он украинец, он не россиянин. С его слов, из того, что он говорит, складывается впечатление, что в конце концов это прежде всего желание этих самих людей, таких какое-то незначительное понятно количество, которые готовы не быть обмененными, а остаться уже навсегда в Украине или там связи с Украиной и воевать даже на стороне Украины. Таких людей немного. Вот. Люди просто не хотят
мне кажется, воевать. Что вот это тоже... Ну, мне кажется, могу ошибаться. Да. Все время говорю, что это мое мнение личное, да? мне кажется, что вот идет недооценка этого параметра, этого фактора в политическом эстаблишменте Украины, потому что многие россияне, ну не многие, а есть часть россиян, наверное, которые хотели бы личным примером показать, что далеко не все в России поддерживают Путина, и далеко не все так хорошо у этого режима. Но это вопрос, который, конечно, мы решать не можем, мы можем только
констатировать. Нет, это решает Украина, это решают не россияне, потому что навязаться нельзя, а быть приятным нельзя. То есть невозможно вызвать к себе любовь. Ну ты же знаешь, это невозможно.
Насильно мил не будешь. Есть
не будешь, насильно мил не будешь. Поэтому если Украина сочтет необходимым для себя это, зачем-то, почему-то, обоснованно как-то обоснует для себя это, то, наверное, это произойдет. Но вот предлагать такие проекты сами по себе, односторонние, ты же знаешь.
Я понимаю.
Слишком все жутко, слишком все жутко.
Почему я спрашиваю? Потому что вот в последнее время как-то какие-то вот эти тенденции появились, они на меня как-то выливаются.
Появились, да, появились.
Да, я вот пока не знаю, как на это реагировать, потому что я не понимаю саму ситуацию. Ну, хорошо, ладно. То есть мы идем ко дну, потому что совершенно понятно, что война это убьет страну. Но я вот смотрю...
100%.
Уж если мы этот тезис продолжаем. Я сейчас смотрю, что творит Путин. Это просто вот как будто сумасшедший за рулем какого-нибудь там лайнера. И вот мы помним, когда пилот был сумасшедший, с ума сошел в немецких авиалиниях, и он направил лайнер в гору, и никто ничего не смог сделать. Он мне напоминает вот этого сейчас пилота, потому что я сейчас опять читаю сообщение о том, что Путин практически, так сказать, там использует вот этот газ, нефть, сокращая произвольно, отрубая, так сказать, поставки, вынуждая, по сути дела, полностью ликвидировать для России рынок нефти и газа во всем цивилизованном мире. Вот это же, разве скажи, это не безумие? Вот просто безумие. Так, что вот после Путина российскую нефть и газ продать будет некому еще много лет. Вот что тогда будет, а?
Ну, это риторический вопрос, риторический ответ. Вопрос ведь заключается в том, вот мы должны понять, и, может быть, от нашего этого понимания, то есть мы-то понимаем, может заразятся люди, которые нас посмотрят, в России, я не знаю, потому что... Оно заключается в следующем. Люди должны, наконец, войти в них, да, они должны до этого как бы добраться, понимание, что все, что делает Путин, направлено исключительно на сохранение себя у власти.
И уничтожение страны.
Это связанные вещи, потому что он должен в эту топку кидать раз за разом нефть, газ, людской ресурс. Ведь вот посмотри, простой пример. Залужный, глава генштаба ВСУ, заявляет, у нас погибло 9 тысяч человек. Может нравится цифра, считать большой, малый, но они сказали, да, 9 тысяч человек, военнослужащих ВСУ. Слышали от российской стороны? В начале марта Коношенков заявил 1351 человек. Больше никаких официальных цифр не звучало. Спрашивается после вот этого, да, ну как можно верить Коношенкову и, там, сказать, говорить о том, что в Украине пропаганда, она лжет так же, как и российская. Ну, есть такое мнение. В России через российские СМИ его, там, через российских пропагандонов его распространяют. А что, мы не хуже, они такие же. Да нет, бля, они не такие же. Вот они не такие же, потому что даже Арестович, выступающий у меня, он не такой же. Вот не надо ставить Коношенкова и Арестович. Не надо этого делать. Потому что это не так. Вы даже не можете признаться в том, что вы угробили кого-то. А понятно, почему нельзя признаться. Потому что у всех умозрительное представление. Ну, может, сколько-то погибло. Да нет. Вы истребили там почти 5 десятков тысяч военнослужащих. А сколько коллег и сколько раненых, сколько 300-х. Мы даже... Ну, а кто это подсчитает? Это они знают в Минобороне. Они же их лечат, может быть. Ну, не знаю, лечат, наверное. То есть, а за что? Этот вопрос ведь никто же не задается, потому что вот этой первичной информации они не знают и не хотят ее приискивать. Ну, а они там пропаганда говорит, что там 45 тысяч погибло, говорят они, да? Это пропаганда украинская говорит. Хорошо, а сколько погибло?
Нет, но мы же можем даже отталкиваться от украинских данных. Украинская армия ведет оборонительные бои.
Все, это в 3 раза больше потеряла
Россия. Да, 3-3,5 раза это минимум, учебник боя, любого боя. Наступательные бои, особенно на эшелонированную оборону, на подготовленные позиции, это 3 к 1 минимум, а то 3,5 и 4. Все зависит от военного искусства, умений. Значит, если украинцы признаются в том, что они потеряли 9 тысяч военнослужащих.
Официально заявили?
Потому что десятки тысяч мирных граждан убиты. Десятки тысяч. Я уж не говорю о том, сколько интернировано. Там, по-моему, 1,5 миллиона называется цифра. Я могу ошибаться. Вот. Меня поправь, пожалуйста, если это я...
Да говорят так, да.
Вот. Это означает, что минимум потери российской армии должны составлять 27-36 тысяч. Только 200. Только убитых, только невозвратные потери, то есть уничтоженные. А, как правило, там, ну, раненых намного больше. Ну, как вот, допустим, в автомобильных катастрофах у нас погибает там 23-25 тысяч, а раненых...
Ну, сейчас 160... побольше, сейчас побольше, за год побольше.
Ну, сейчас, может, побольше. Ну, я просто вот говорю там в среднем, там, за последние годы. 20, там, 5, пусть 30. Но раненых 180 тысяч, в 6, там, 5 раз больше в этих автомобильных катастрофах. Вот поэтому я вот думаю, что цифра чудовищная. Да, я понимаю, что после этого нас обвинят в фейках и там заведут уголовные дела.
Конечно.
Фейгана, очередное какое-нибудь дело. Но мы же понимаем, что эти цифры ложные, что и потери гораздо больше, они, конечно, не такие огромные, как во Второй мировой войне, там 14 тысяч в день в среднем гибло, это то есть 20 миллионов считать, а есть 27, получается, да, еще больше, да, то здесь мы все равно имеем потери в несколько, как минимум, в несколько раз больше, чем за 10 лет ведения афганской войны. В несколько раз больше, чем за 10 лет погибло людей во войне в Афганистане. 10. А здесь всего 6 месяцев. Вот можете представить, какая-то топка. Это серьезная война. Это не какая-то там война, где-то там позиционная, где погибает там 6-8 человек в месяц. Ну, как бы, так сказать, сопоставимо с цифрами аварий в небольшом городе. А это десятки тысяч погибает в год. Десятки тысяч. Как минимум. И это серьезно. Потому что никто не отменял закона, философского закона перехода количества в качество.
Диалектика.
Диалектика, да. Закон диалектики. Вот сегодня там столько, 1200, там завтра там что-то еще там и так далее. А потом вот это количество перерастет в совершенно иное понимание чудовищности действий Путина и его режима, ввязавшего Россию в кровопролитнейшую, опасную, совершенно бессмысленную и бесперспективную войну.
Да. Ну, мы почти уже 48 минут в эфире, у нас немного еще остается, и больше 65 тысяч нас смотрят, 21 тысяча поставили лайки. А вот, ну вот смотри, я сегодня задаю этот вопрос в связи с тем, что вот такая 31-я годовщина Дня Независимости, 6 месяцев, как идет война, и Андрей Андреевичу задавал, вот решил с тобой тоже это обсудить. Вот как ты видишь горизонт конца этой войны? Вот какие обнадеживающие, на твой взгляд, об этом свидетельства можно принять во внимание, сказав, что, ну, слушай, ну вот, посмотри, Крым бомбят, значит, уже как бы выдержат они немного. То есть, сколько осталось воевать? Да? Я понимаю, ну, вопрос неблагодарный, прогнозы, вещи неблагодарные. Люди хотят это знать. Люди хотят
я
это
не
знать.
Боюсь ошибаться в своих прогнозах.
Ну, что делать? Мы же люди.
Что делать? Ну, да, но, к сожалению, в негативных прогнозах почти не ошибаюсь. Значит, и тогда я должен тебя попросить об условиях прогноза. Что мы исключаем ядерный вариант.
Да, мы исключаем ядерный вариант.
Мы исключаем
вариант. Вообще, это другая планета, другое человечество, да. Другая, все да. Другое вообще. Все другое.
Мы исключаем с тобой вот эту гибридную ядерную войну в случае
подрыва
станции. Мы исключаем применение ядерного оружия, которое
да,
будет означать исключаем. Конец даже не России, конец россиян.
Любой нуклеарный вариант мы исключаем. Это непрогнозируемая да. Вещь.
Если мы исключаем эти варианты, то я думаю, что война при таких потерях и при улучшающемся качестве боевой мощи украинской армии вряд ли продлится долей года.
Дольше года может не продлиться.
Да, я не вижу у России каких-то сил и ресурсов, при всем том, что санкции начали действовать, при всем том, что армия деморализована и нарастает этот процесс, при всем том, что кончается в конечном итоге пушечное мясо. А всеобщая мобилизация – это палка о двух концах. Это даже не палка о двух концах, это обоюдоострое лезвие. Оно в обе стороны режет. Вот, поэтому я думаю, что вот с учетом этих факторов и Ну, вот мы с тобой же знаем, что главное, кто сейчас ненавидит Путина и кто предъявляет ему претензии пока еще на кухне при кулуарных разговорах, это бенефициары этого режима, это вот путинские элитки. Это самое сегодня хорошо осознавшее пагубность этой войны слои населения. Вот не люди простые, не вот эти ватники, там, не быдломассы, извините, я по-другому не могу называть людей, ничего не понимающих, признающих право убийства соседей своих как священная обязанность. Вот. Не вот эти вот не люди, да, а вот те, которые вверху, которые близки к власти, которые с ней частично интегрированы, ну, конечно, не самый первый круг, хотя и он тоже понимает, что они в глубокой жопе, извините за выражение, уже без этого слова трудно вести эфиры. А вот это все элиты, они все прекрасно понимают, что Путин их подставил, что он их лишил всего. Что они, вот, они же вот это говорят, что они в охрене. Я не могу это слово повторить. Оно там в матерном выражении звучит более колоритно. Они находятся в охрене. Все мне говорят. И они как не сговаривались. Мужчины и женщины. Разные возрасты, разные поколения. Говорят, а мы находимся вот в этом состоянии. Мне недавно там был разговор с московскими предпринимателями. Они опять мне говорят это слово. Не сговаривайся. Значит, у них вот такое шоковое состояние продолжается. Они понимают, что Путин их лишил всего. И я думаю, что вот эти факторы все в совокупности не позволят вести войну доли года, и война закончится поражением, военным поражением Путина. Ну, а дальше начнется процесс коллапса его режима. Сколько он будет продолжаться, сказать сложно, но я не думаю, что у него есть большой запас по времени. Не думаю.
Ну, год. Год. 67 тысяч нас смотрит. У меня большая просьба к зрителям. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. У нас буквально через 9 минут будет эфир с Алексеем Арестовичем. Его вчера не было, но вот сегодня День независимости. Очень подходящий будет как раз. Все те вопросы, которые мы уже предварительно обсудили. И вот те вопросы, которые обсудили с Геннадием Владимировичем и с Андреем Андреевичем.
Да, я хочу поблагодарить Алексея Арестовича за...
Да.
Вот его очень четкое разделение на союзников и врагов.
Ну,
вот, я думаю, что нужно многим не понимающим еще до конца, может быть, этой проблемы украинцам научиться вот разделять друзей и врагов. Это очень важно. Нельзя ни в коем случае терять союзников. Их должно быть как можно больше везде и всегда. И как можно меньше врагов. Вот я хочу сказать Алексею Арестовичу спасибо. Передай, может быть, ему там лично.
Передам.
Это очень правильное и своевременное его заявление было сделано.
Да. Ну что ж, дорогие друзья, значит, ждем всех на следующем эфире через 8 минут. Геннадий Владимирович, спасибо тебе огромное, как говорится. Приходи еще.
С удовольствием. Всем хорошего вечера, спокойной ночи и хорошего...
Даст Бог, даст Бог.